говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы, как обычно, поговорим об апостольских чтениях вчерашних. Но поскольку вчера у нас была неделя о слепом, читали соответствующие Евангелия, я затрону и Евангелие тоже, потому что оно очень интересно, очень насыщенное в богословском отношении. Это 9 глава Евангелия от Иоанна, почти полностью, довольно большой отрывок, и нам стоит его подробно прочитать. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: „Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?“ И Иисус отвечал: „Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии“». Человек слепой от рождения, и ученики задают вопрос, который достаточно напрашивается. Кто согрешил? А почему он родился слепым? Вот как так получилось, что человек столкнулся с такой бедой в своей жизни? Почему он лишен зрения? Ну, наверное, это наказание за что-то. Это, наверное, наказание либо за его какой-то личный грех, который он совершил еще в утробе, либо это наказание за какие-то грехи его родителей. И вот это желание интерпретировать любое человеческое несчастье как наказание, оно, собственно, есть и в наши дни. Люди часто об этом думают, что вот если у человека какое-то несчастье, то, наверное, вот потому что он что-то сделал плохое. Это психологически понятно, потому что человек хочет себе объяснить, почему с ним это не случится. Почему это случилось с другим человеком, а со мной нет. Вот его там переехал грузовик, потому что он был плохой человек. Он, наверное, неправильно себя вел, он, наверное, грешил, он, наверное, пропускал утренние и вечерние молитвенные правила, еще что-нибудь сделал, и вот его грузовик переехал. А мне не переедет, потому что я все делаю правильно. И вот это желание обвинить пострадавшего, оно для человеческой психологии достаточно понятно, что когда мы видим что-то несчастье, нам страшно, что мы живем в таком мире, где несчастье происходит, и нам хочется объяснить себе, почему с нами этого не случится, и почему с другим человеком это случилось. Ну, с нами этого не случится, потому что мы хорошие, а с другим человеком это произошло, потому что он сам виноват. Он это как-то на себя навлек. По разным поводам, в том числе недавно совсем я вот читал такие вещи, что вот некие другие люди, они столкнулись с несчастьем, потому что они его заслужили. А нас не накроет, потому что мы не виноватые. Но Господь вообще не мыслит в этих категориях. Как мы видим здесь, не согрешил ни он, ни родители его. То есть он отказывается рассматривать это как наказание за какой-то личный грех вот этого человека. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. То есть он рассматривает эту ситуацию не как за что-то, не как человеку выписали наказание за какие-то его личные грехи, а как для чего-то. И вот это сразу меняет всю картину мира. Это сразу меняет все происходящее. Я помню давно, еще в 90-е годы, я общался с одним человеком, который вырос там где-то в деревне. Он был верующий человек с самого начала, он был из верующей семьи. Он старался проводить благочестивую жизнь. Он в очень нищих условиях родился, но он упорными трудами как-то выбился в люди, выучился, там, освоил профессию, вступил в брак, родился ребенок-первенец. Ребенок настолько тяжело больной, что с огромным трудом его могла даже родная мать принять. То есть у него какие-то были очень тяжелые врожденные дефекты. И он вернулся, значит, к себе в деревню, и со своим священником ему задал вопрос: ну как так? За что им такое наказание от Бога? Ну, да, я человек грешный, как все люди грешны, но я старался жить по воле Божией, я как-то удалялся от каких-то таких больших грехов. Почему? За что мне Бог это послал? Ему священник сказал, что таких детей Бог посылает тем, кто может о них позаботиться. То есть это тебе не в наказание, это тебе миссия, это тебе поручение. Это тебе Бог доверил вот это понести. Не то, что ты что-то не то сделал, и ты вот Бога раздражил, и Бог тебе так сделал, чтобы тебе служба медом не казалась. А наоборот, Бог тебе доверил вот этого ребенка, Бог тебе доверил такие обстоятельства для того, чтобы ты послужил Богу, для того, чтобы ты исполнил твое предназначение в этом мире. Поскольку Священное Писание говорит, что у каждого из нас есть предназначение в этом мире, мы все приходим в этот мир зачем-то. Мы тут не случайно, мы тут не в силу каких-то слепых сил, мы здесь, потому что Бог захотел, чтобы мы в этом мире были. У каждого из нас есть цель, есть предназначение. Есть предназначение у этого слепорожденного человека. Это для того, чтобы на нем явились дела Божии. То есть этот слепорожденный человек занимает какое-то место в Божьем замысле. Причем какое-то позитивное место, хорошее. Зачем-то вот это нужно для того, чтобы Бог был прославлен через него. И это научает, конечно, рассматривать какие-то наши проблемы, проблемы ближних, не как то, что вот Бог нас за что-то, чем-то он недоволен, за что-то нас наказал, но как что-то, что попущено для чего-то, с какой-то положительной целью. Для того, чтобы явились дела Божии, для того, чтобы мы чему-то научились, для того, чтобы наша жизнь в каком-то отношении исправилась. И далее Господь говорит: «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день». Приходит ночь, когда никто не может делать. «Доколе я в мире, я свет миру». Вот поразительные глубокие догматические слова здесь нам приводит евангелист Иоанн. Он, с одной стороны, говорит, что Иисус послан, он должен делать дела пославшего его, то есть отца. Отец и сын – это не тождественные лица, они не одно и то же лицо, они различаются. Отец послал Сына Спасителем миру. И он говорит: «Доколе я в мире, я свет миру». Это слова, которые указывают на божественность Христа, на его божественную природу, потому что светом в Священном Писании Ветхого Завета многократно называется Бог. «Господь, свет мой, спасение мое, кого мне бояться?» говорит псалмопевец. Господь назван светом Израиля, И один из титулов Бога в Ветхом Завете – это свет. Иисус говорит: «Я свет миру». И мы видим здесь поразительный контраст с ветхозаветными пророками. Потому что пророки Ветхого Завета, они понимали, насколько важная миссия на них возложена, что их Бог избрал, что они произносят Божие Слово. Но никому из пророков Ветхого Завета не пришло бы в голову сказать: «Я свет миру». Нет, Господь свет миру, а я там посланец просто, я человек. Христос говорит: «Я свет миру». Вообще, если мы посмотрим в Евангелии, эти высказывания Господа, такие «я» высказывания, они звучат именно как указание на божественность. Ну, мы можем вспомнить в Нагорной проповеди, например, Христос говорит: «Вы слышали, что сказано древним: люби врага твоего и люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших». А в Ветхом Завете пророки говорят: «Так говорит Господь». А Иисус говорит: «Я говорю вам». То есть вот эти такие «я» заявления, когда Христос говорит: «Я говорю вам», «Я свет миру», это указание на Его божественность, на то, что Господь наш Иисус Христос обладает как человеческой, так и божественной природой. И это видно не только у Иоанна, потому что иногда говорят, что Евангелие от Иоанна, оно имеет более высокую христологию. Там какие-то ученые, профессора, они даже на этом основании отрицали его достоверность. Но на самом деле та же высокая христология, она есть у синоптиков тоже. И у синоптиков, то есть у Марка, Луки и Матфея, тоже Иисус произносит эти слова «Я». Он тоже говорит о себе. Итак, «доколе я в мире, я свет миру». То есть Иисус отождествляет себя со светом, и свет — это один из титулов Бога. И он говорит это в контексте дарования зрения вот этому слепому. Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глава слепому. И сказал ему: «Пойди умойся в купальне Силам», что значит «посланный». Он пошел, умылся и пришел зрячим. Почему плюнул на землю? Почему вот он не мог одним словом сразу же исцелить этого слепого? Ну, наверное, мог. Но вот у святых отцов есть толкование, что плюновение – это образ Божьего Слова, который исходит из уст Господа. Но так или иначе, мы видим, что он пошел, умылся в купальне Силаам, пошел, умылся и пришел зрячим. То есть Господь дал ему такое поручение, чтобы он пошел, вот это и сделал. Нам иногда может казаться это не очень понятным, когда Бог совершает чудеса через какие-то действия, которые мы должны совершить. Но, тем не менее, это есть пример в Евангелии. Он пошел, умылся, пришел зрячим. И это происходит явно сверхъестественное событие, происходит явное чудо. Начиная где-то с 18 века, когда начало утверждаться представление о мире как о такой механической системе, люди стали отрицать чудеса, в них сомневаться. Были попытки переистолковать чудеса Евангелия как такие вот, ну, как что-то такое, что можно объяснить на естественном уровне, что Иисус был такой могучий психотерапевт, а у людей были проблемы такого больше душевного характера. Вот там человек сильно приуныл, вот он лежит в расслаблении, приходит Иисус, его, значит, поднимает, он испытывает такое почтение к этому такому, такой яркой личности, и поэтому он получает исцеление. Но на самом деле мы видим, что исцеление слепорожденного, оно, его никак нельзя так объяснить, потому что это, несомненно, сверхъестественное событие. Я как-то смотрел документальный фильм про человека, который десятилетиями был слепым. Ну, он в детстве ослеп из-за какой-то болезни. Потом он десятилетиями был слепым. Потом нашли способ эти повреждения его глаз исправить, и ему вернули зрение. Но для него это была огромная проблема, потому что его мозг разучился обрабатывать зрительную информацию. Его мозг переключился на обработку информации от осязания, от звука, и он даже на лыжах там ездил как-то, в общем, он очень хорошо приспособился. И когда его глаза обратно включились, ему было очень-очень трудно. То есть его этот сигнал, ну, через какое-то время, достаточно долго он только научился пользоваться своими глазами обратно. Здесь мы видим, что человек сразу начинает видеть. То есть происходит нечто, что абсолютно, абсолютно не может быть объяснено на естественном уровне. Происходит чудо. Причем не только чудо вот в... как удивительное некое событие, чудо, предсказанное пророками. Что вот очи слепых отверзнутся, это одно из пророчества Мессии. Это знак того, что пришел Мессия. Что не просто некий могучий чудотворец, это именно тот Мессия, тот Спаситель, который обещан пророками. Вот чудо, которое является не просто удивительным событием, а визитной карточкой Мессии. То есть Иисус, исцелив слепорожденного, он показывает, что он именно тот, кого предсказывали пророки. И мы, дальнейшее повествование у нас посвящено реакции людей на это сверхъестественное событие. То есть произошло чудо, как люди реагируют. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни. То есть, естественно, для них это большой шок, потому что этот человек сидел, они его хорошо знали. А человек, который сидел, он был слепой, он просил милостыни, он, все, что ему оставалось. Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. То есть этот слепой человек, он проявил послушание Иисусу. И мы видим здесь, что, возможно, смысл того, что Господь его посылает на купальню, чтобы он проявил послушание, что он проявил веру и послушание, пойдя на эту самую купальню. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, я не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям. Слово «фарисей», оно у нас в русском языке, ну, не только в русском, во всех языках христианских народов, оно приобрело такой негативный оттенок, что фарисей – это религиозный лицемер, это какой-то вообще плохой человек. А в реальной картине немножко сложнее, потому что фарисей – это, ну, слово «фарисей», оно происходит от еврейского «перушим», то есть «отделившиеся». Фарисеи – это были наиболее религиозно-сознательные люди в Израиле, наиболее религиозно-сознательная часть, люди, которые тщательно изучали Писание, тщательно изучали священное предание иудейского народа и постоянно думали о том, как им закон наилучшим образом соблюсти. То есть это были такие стражи закона, люди, которые изо всех сил старались последовать закону Божьему. И они были такие религиозные специалисты, то есть вот, когда простые, благочестивые люди, которые верили в Бога, которые хотели жить по его закону, но которых не было у них времени, силы, может быть, желания погружаться в изучение, они просто приходили к фарисеям, чтобы фарисеи им растолковали, что, как надо себя вести. Тогда, значит, повели его к фарисеям, а была суббота, когда Иисус сделал брение, отверз ему очи. И вот суббота, нам тоже иногда кажется, что, что это пустые абсолютно придирки, это ничего не значит. Зачем, собственно, почему суббота важна? У нас нет такого чувства святости дня отдохновения. А для иудеев суббота была важнейшим знаком принадлежности к Божьему народу. Чем иудей отличается от всех остальных? Иудей соблюдает субботу, язычники не соблюдают. В чем проявлялось отпадение иудея от веры отцов? Он не соблюдал субботы. Что вот человек переставал соблюдать субботу, это было знаком того, что, ну все, человек отпал от веры. или знаком покаяния было то, что человек или народ в целом начинает соблюдать субботу. И вот люди выработали достаточно такие твердые правила, что можно, чего нельзя делать в субботу. Нам это может показаться со стороны смешным немножко даже, когда уже в новое время иудеи, например, протягивали проволоку между двумя домами. Почему? Потому что раз они соединены проволокой, они считаются за один дом, и значит, можно перенести из одного дома в другой какую-то вещь, и это не будет нарушением субботнего покоя. Ну, или есть там известное понятие шабесгой, то есть человек, которого приглашают, который не иудей, его приглашают для того, чтобы он в субботу делал некоторые необходимые вещи, свет включал, например, или огонь зажигал. То есть вот иудеи считали, что нельзя этого делать, но можно хотя бы попросить человека, который другой веры. И суббота была для людей очень-очень важна. И мы тут видим, что Господь совершает исцеление слепорожденного в субботу, хотя можно было бы в любой другой день. То есть, в принципе, в субботу допускалось оказывать медицинскую помощь, если человек умрет. То есть, если человек раненый, он истекает кровью, перевязать его в субботу можно, чтобы спасти человеческую жизнь. Но если есть хроническая болезнь, как мы у Марка читаем про Сухорукова или вот слепорожденного, то нет никакой необходимости исцелять ее немедленно, человек же не умирает. Можно подождать один день и на следующий день исцелить. Но Христос исцеляет именно в субботу. Почему? Потому что это еще одно указание на его божественный статус. Он есть господин субботы. Он ее установил. Он здесь хозяин. И иудеи, фарисеи реагируют на это с некоторым напряжением. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, пересказывает им ту же историю, «Брение положило на мои глаза, я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса. И была между ними распря. Трагедия фарисеев в том, что это искренне религиозные люди. То есть фарисеи это не какие-то безбожники, не какие-то разбойники. Это искренне религиозные люди. Вот нам легко думать, что фарисеи это плохие люди, которые на нас не похожи, не имеют с нами ничего общего. Фарисеи это кто-то другой. Но эти персонажи, они появляются в Евангелии, очевидно, как предостережение последующим поколениям христиан, как носители такой самодостаточной религии, которой Бог уже не нужен. Религия, которая научилась обходиться без Бога. У людей есть набор правил, набор взглядов, они его придерживаются. И для них это очень важно. Для них очень важна их суббота. И тут приходит кто-то, кто в этот набор правил и взглядов не умещается. И люди на это реагируют враждебно, потому что он ломает их картину мира. Он ломает их представление о том, как должно быть. И поэтому они говорят, не от Бога этот человек, потому что он субботу не хранит. Если бы этот человек был от Бога, он бы хранил самое важное в законе, он бы хранил субботу. Это было бы, подождал бы до следующего дня. А другие говорят, как может человек грешный творить такие чудеса. То есть между фарисеями произошло такое острое разногласие. Некоторые говорят, нет, он не может быть от Бога. Некоторые говорят, как он может творить такие чудеса. При этом люди, которые говорят, что вот как человек грешный может творить такие чудеса, они исходят очевидно из того, что способность даровать зрение слепым – это признак Мессии. Потому что в Ветхом Завете указано, что когда Мессия придет, тогда глаза слепых отверзутся. Опять говорят слепому, что ты скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи. Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего. Мы видим здесь реакцию людей на чудо. Иногда верующим людям хочется, чтобы Бог какое-нибудь чудо явил. чтобы Бог посрамил неверов. Вот есть там неверующие люди, которые насмехаются, которые считают всю нашу веру за глупость. Вот пускай бы Бог явил какое-нибудь чудо, чтобы они сразу все стали молиться, поститься и слушать радио Радонеж. Чтобы какое-нибудь знамение такое было, чтобы они прям не отвертелись. И иногда сами неверы говорят, а пускай Бог чудо явит. Беседовал с одним человеком, он повторил как-то любимый аргумент атеистов, а пускай Бог исцелит утраченные конечности. Вот там человек в катастрофе или на войне потерял руки и ноги, вот пускай Бог ему по молитве их восстановит, а вот тогда я поверю. Вот желательно в условиях контролируемого эксперимента. Чтобы мы его в лабораторию привели, и это все, значит, на камеру у него отросло. И почему Бог не являет чудеса в этих случаях? Почему мы даже в самом Евангелии читаем, что Господу приступают фарисеи и требуют знамения с неба, а Он им не дает? Почему? Потому что человек, который уперся, его чудо не перевернет. Человек всегда придумает какое-нибудь объяснение чуду. Он всегда скажет, что это как-то по-другому можно объяснить. Ну, действительно, человек может найти какое-то объяснение. Большинство чудес, ну, знаете, вот как бывает, что я как-то слышал об одном чуде, реакции на него, там была одна благочестивая женщина, у которой нашли злокачественную опухоль, рак, онкологию, и она молилась усердно одному святому, которого она очень любила и почитала, и произошло исцеление от этой онкологии. И на это скептики сказали, но она же при этом принимала лечение, ее при этом заливали в нее эту химиотерапию. И, значит, ну, химиотерапия помогла. Зачем тут чудеса еще приплетать? На самом деле, ну, химиотерапия, она помогает в каком-то числе случаев. У нее был случай тяжелый, но в каких-то случаях химиотерапия помогает. Значит, можно все списать на химиотерапию. Значит, совершенно незачем привлекать сюда еще чудесную помощь от святого. Иногда бывает ситуация, когда... Да, исцеляется человек от той же злокачественной опухоли чудесным образом, но в этом случае вам скажут, что, ну, наверное, был ошибочный диагноз. Такое же бывает, может быть ошибочный диагноз, может. Может быть, там ошибочно решили, что это злокачественная опухоль, а на самом деле что-то другое. И это что-то другое рассосалось. Могло быть такое? Могло быть. Могло быть что-то, что мы пока не знаем что. Могло быть. И таким образом человек, который не захочет уверовать, он упрется. И в большинстве случаев ему это будет нетрудно совсем. Вот. Есть известная очень реликвия, такая туринская плащаница, и никто не знает, как она была создана. Атеисты говорят, что это средневековая подделка, но совершенно не предлагают никакой технологии, по которой эта средневековая подделка предполагаемая могла бы быть создана. Пока нет внятного объяснения, как это могло бы быть сделано, и как эта технология пропала после того, как ее сделали, эту плащаницу. Но люди же все равно не верят. Потому что если человек не хочет верить, он не будет. Человек так устроен, такова человеческая психология, что если у него есть какая-то сложившаяся картина мира, которая ему важна, которая дает ему чувство личного достоинства, уверенности, правоты, взаимоотношений с другими, то, что эту картину может поломать, он будет это отторгать. Ну, знаете, как там люди, которые являются убежденными сторонниками какой-нибудь идеологии, они отвергают то, что все сведения, которые об этой идеологии говорят плохо. Это может быть достоверно, это может быть доказано сколько угодно, а и нет. Я вот, когда шел сюда, ехал, вернее, в метро, увидел, смотрел интернет, увидел, что Юрий Лоза, известный такой певец, сказал, что Земля плоская, там какие-то есть доводы в пользу этого. А вот человек решил верить, что Земля плоская. Его никакие другие... Его с этого очень трудно будет сбить. Потому что, ну, вот он на этом уперся. А у фарисеев они же уперлись не на чем-то таком поверхностном. Для них вся их жизнь, она посвящена хранению закона. Они специалисты в том, как закон надо правильно соблюдать. К ним приходят с почтением люди, чтобы у них поинтересоваться, а как правильно, и они им объясняют. И тут происходит что-то, что не вписывается совершенно в их представление о законе. И то, что у них на глазах произошло чудо, это менее важно, чем то, что вот это ставит под удар их закон. Их понимание закона, вернее. Родители, так, призвали родителей сего прозревшего и спросили их: «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что он родился слепым? Как же он теперь видит?» То есть они пытаются это дело как-то расследовать, как-то разоблачить. Как-то у них уже такая комиссия по расследованию чудес, и они пытаются у родителей уже допытаться. А как это все? Вот действительно ли он родился слепым? Родители его сказали им в ответ: «Мы не знаем. Мы знаем, что это наш сын, и что он родился слепым. Как он теперь видит, не знаем. И кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе скажет». Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев. Ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. И мы видим, как реагируют эти бедные родители, потому что, с одной стороны, произошло чудо, их сын прозрел, но, с другой стороны, все люди боятся социального отвержения, все люди боятся, что их выгонят, все люди боятся давления со стороны общества. Это, знаете, как вот есть такое понятие культура отмены. Сейчас на Западе это большое очень явление, когда человека отовсюду выгоняют, не берут его на работу, не хотят с ним общаться. И вот похожее явление было в первом веке. Посему-то родители его и сказали: «Он в совершенных летах, самого спросите». Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай славу Богу, мы знаем, что тот человек грешник». «Воздай славу Богу» значит «покайся». Это устойчивое такое библейское выражение. Несколько раз оно повторяется в Апокалипсисе. «И не вразумились, чтобы воздать ему хвалу». То есть «воздать славу Богу» значит «покаяться», признать, что ты был неправ. И он сказал им в ответ: «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». То есть этот слепой, он признает очевидный факт, который отрицают фарисеи. Фарисеи упираются, им есть в чем упираться, им есть что терять. Очевидно, слепому мало что есть терять, и он признает эту очевидность. И вот эта история об исцелении слепорожденного, это история о таком противлении очевидности. Вот, совершилось чудо. И это никак невозможно отрицать. Но фарисеи упираются, потому что это чудо их не устраивает, потому что если им признать это чудо, если им признать, что Иисус есть Мессия, это обрушит весь их мир. Это обрушит все, на чем они строили свою жизнь. И это обрушение, конечно же, приведет в итоге к тому, что они обретут новую опору в Иисусе Христе. Как это было с Савлом, который стал Павлом. Ведь мы читаем в Деяниях, что Савв был не просто гонитель христиан, он занимал достаточно хорошее место в обществе. Ведь он же преследовал христиан не в одиночку, ему, очевидно, какие-то силы придавались для этого. У него было рекомендательное письмо от первосвященника. То есть он занимал достаточно хорошее положение в обществе. И он, обратившись ко Христу, он все это потерял. Он все это потерял, он лишился социального статуса, вот, гарантированного дохода, он всего лишился, когда он уверовал, когда он пошел проповедовать Евангелие. И людям не хочется всего лишаться. И вот иногда обращение ко Христу, признание того, что Иисус есть Христос, оно может жизнь человека перевернуть. И люди часто не хотят, чтобы их жизнь переворачивалась. Они как-то устроились, они как-то прижились. И несмотря на то, что происходит явное чудо, люди не хотят уверовать, они упираются. Снова спросили его, что он сделал с тобою, как отверз твои очи? Отвечал им, я уже сказал вам, вы не слушали. Что еще хотите слушать? Или вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Человек, прозревший, сказал им в ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Он указывает на некую болезненную для фарисеев очевидность, что фарисеи — это первые люди, которые должны бы знать. Они же знатоки закона, они знают Священное Писание, они знают все пророчества о Мессии, и они знают, что тот, кто будет открывать очи слепым, это как раз Мессия. И они не хотят этого принять, потому что это приведет к глубоким переменам в их жизни, и они этих перемен не хотели бы. Но мы знаем, продолжает вот исцеленный слепой, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Он говорит совершенно понятную вещь, что такое грандиозное чудо, как исцеление слепорожденного, которое, ну, никак нельзя объяснить. Это не фокус, это не внушение, это не психотерапия. Это явное сверхъестественное событие. Оно не может совершиться помимо воли Божией, и, следовательно, Иисус от Бога. Но для фарисеев этот вывод неприемлем, и они говорят ему, сказали ему в ответ, во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь, и выгнали его вон. То есть, собственно, никакого ответа они не находят, и они просто выгоняют этого человека. И Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему, ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы не веровать в Него? И Иисус сказал ему, и видел ты его, и он говорит с тобою. Он же сказал, верую, Господи, и поклонился ему. Мы видим здесь, как этот исцеленный слепой, он исповедует свою веру в Иисуса, как Сына Божия. Это и поклонился ему. Мы видим, что здесь Иисусу воздается еще поклонение. Это указывает тоже достаточно прозрачно на его божественный статус. Мы видим, что слепой человек обретает зрение, обретает веру, а фарисеи остаются слепы. Почему? Потому что они предпочитают. И это предостережение для всех. Человек может не хотеть знать истину, которая ему совершенно доступна, и которая у него перед глазами, потому что это потребует от него пересмотра его жизни, пересмотра того, к чему он привык, что это поставит под удар его социальный статус, что-то такое, чем он дорожит. И люди оказываются перед выбором, что вот есть Евангелие, есть Христос. Если я в это всерьез уверую, моя жизнь изменится, я не очень понимаю, как. Но, возможно, не так, как я сейчас хочу. Вот то, что у меня есть, я потеряю. И люди могут отрицать в том числе и чудеса. В том числе чудеса самые несомненные. Другое библейское чтение у нас вчера было. Это фрагмент из «Деяний святых апостолов». Там тоже происходит сверхъестественное событие. И тоже описана реакция людей на него. Это 16 глава. 16 по 33 стих. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим». Мы шли в молитвенный дом. Вот кто это мы? Это так называемые «мы-отрывки» в «Деяниях», где Лука пишет от своего имени, что он при этом присутствовал. Евангелие от Луки, Лука нам пишет, что он тут работает как историк. Он всех опросил и все данные собрал. Деяния пишет человек, который участвует во всех этих событиях. Мы шли. То есть, очевидно, Лука сопровождал апостола Павла. Он был одним из спутников апостола Павла. И в одном из своих посланий апостол Павел упоминает Лука, врач возлюбленный. То есть, очевидно, они были вместе, близко общались. Мы шли в молитвенный дом, то есть молитвенный дом, где встречались иудеи и где апостолы проповедовали. Встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. То есть бедная женщина была одержима бесом, и одержимость проявляется в некоторых сверхъестественных способностях, в том, что человек сообщает какие-то сведения, которые не мог бы получить естественным путем. Вообще, я как-то читал там целый этот мануал, как отличить одержимого человека от душевно больного. Ну, потому что человек может быть душевно больным, при этом считать себя бесноватым, но это не так. А бесноватость проявляется в том, что у человека есть сверхъестественные способности, в том, что он знает вещи, которых он не может знать естественным путем. Он говорит на языках, которые он не мог знать, которых он не учил. Он имеет сверхъестественную силу, то есть он проявляет силу, которой не может быть у него там какая-нибудь сухонькая старушка, которая оказывается наделена огромной силой, и он не выносит священные предметы. То есть крест или Евангелие или другое у него вызывает сильную неприязнь. Но мы видим здесь, что этот дух прорицательный, он действует довольно интересно. Идя за Павлом и за нами, она кричала: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Совершенно уже правду же говорит этот дух. Это действительно, вот они, рабы Бога Всевышнего, действительно возвещают путь спасения. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Господа Иисуса Христа повелевайте выйти из нее», и дух вышел в тот же час. Вот тут интересный момент. В Евангелии Иисус запрещает бесам говорить, что он Христос. Они это знают, но он им это запрещает. И апостол Павел запрещает духу свидетельствовать о том, что они возвещают путь спасения. Почему? Очевидно, что важно не только, что он говорит, но и с какой целью он это говорит, что в возвещении этого нечистого духа смешивается правда и ложь. Что с одной стороны он говорит правду, а с другой стороны он использует эту правду для того, чтобы приобрести доверие людей и их дальше обманывать. И поэтому апостолы отвергают такое служение бесов, и именем Иисуса Христа он повелевает духу выйти. Дух вышел в тот же час. То есть мы не видим тут какой-то борьбы, мы не видим тут какого-то состязания. Просто апостол повелел духу выйти, дух вышел тотчас. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силы и повлекли на площадь к начальникам. Ну, тут интересная реакция. Люди могли бы сказать, что произошло нечто сверхъестественное. Люди изгнали этого духа одним словом, именем Иисуса Христа. Кто такой Иисус Христос, именем которого они изгоняют духа? Надо бы об этом задуматься. Но все, о чем думают эти люди, это о том, что у них пропал источник дохода. И они вот этим страшно недовольны. Это, с одной стороны, страшная глупость, с другой стороны, это как-то психологически достоверно. Вот мы знаем, что есть люди, которые в наше время обращаются к разного рода оккультным прорицателям, гадателям, обаятелям, воржиям, чародеям. Это большой бизнес. И кажется, было бы естественно задуматься, ну хорошо, вот если я считаю, что существует духовный мир, если я считаю, что этот духовный мир может оказывать влияние на вот мир, в котором мы живем, то что еще я знаю об этом духовном мире? Какие источники данных у меня об этом духовном мире? Может быть, мне стоит послушать, что Евангелие говорит, что Церковь говорит, но нет. У людей чисто прагматический такой подход. Вот пускай мне колдунья там снимет венец безбрачия или там поставит заговор на удачу в делах или еще чего-нибудь. Но если верить в существование сверхъестественного, то надо же как-то задуматься, а что мы еще знаем о сверхъестественном. Ну вот люди обычно не задумываются. У них обычно очень такой короткий горизонт планирования. И у этих людей, которые лишились дохода, тоже. Они не задумываются, а чьим-то именем выгнали этого духа. Они схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». То есть, в чем их обвиняют? В том, что они пришли и сеют смуту. В том, что они проповедуют чужие обычаи. Они иудеи и чужаки. Они пришли, значит, город возмущают. Народ также восстал на них. А воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И, дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. То есть апостолы освободили эту бедную женщину от духа. И какая реакция народа? Их избили и бросили в тюрьму. То есть они не получили какой-то такой большой награды за это. И приказали темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. И вот апостолы оказались в темнице и забиты в колоду. То есть они не могут убежать, и это крайне все неприятно и болезненно. Сейчас уже давно таких темниц нету. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. То есть апостолы столкнулись с тем, что их избили, забили ноги в колоду, они сидят в темнице, не знают, что с ними будет. И что они делают? Они молятся, воспевают Бога. Вот они не плачут, они не жалуются, они не кричат, как с ними плохо обошлись. Нет, и молятся, воспевают Бога. Почему? Они уверены, что они делают Божие дело, что Бог их не оставит. Очень часто, очень легко нам всем прийти в сильное уныние, когда мы не в тюрьме, не избиты, ноги наши в колоды не забиты, но мы легко приходим в уныние. Апостолы показывают, как они, молясь, воспевают Бога в ситуации, которая... И физической боли, и, очевидно, тяжелой угрозы. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники бежали. Нравы были суровые. Темничному стражу, который упускал узников, грозило то наказание, которое грозило им. И поэтому, чтобы избежать мучений, чтобы избежать какой-то лютой казни, этот человек хотел зарезаться. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Мы видим, как Павел проявляет заботу о жизни этого темничного стража, который их забил ноги в колоду. То есть он с ними обошелся жестоко. Но Павел не думает ему мстить, Павел не думает его как-то покарать за то, что вот он с ним так плохо обошелся. Нет, он хочет спасти ему жизнь. Он говорит: не делай себе никакого зла. Ну, казалось бы, зарежется и зарежется. Не мы же его зарезали, он сам зарезался. Вот он плохой, злой человек, умер от собственной руки, туда и дорога. Нет. Апостол хочет, наоборот, спасти ему жизнь. Он громким голосом кричит: «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» То есть это потрясение подействовало благотворно темничного стража. Он в трепете припал к Павлу и Силе. Причем мы видим, что его расположило это сделать именно доброе отношение со стороны Павла. «Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Человек спасается, веруя в Иисуса Христа. «И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И, взяв тот час ночью, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его». Вот интересно, что один из доводов, библейских доводов в пользу крещения младенцев, это как раз вот этот стих: «Немедленно крестился сам и все домашние его». Есть люди, которые оспаривают, что младенцев нужно крестить, что человек должен креститься по сознательному убеждению. Ну вот, крестился сам и все домашние его, очевидно, включают в себя в том числе детей. То есть там же не сказано: крестился все и домашние его, кроме детей. Очевидно, в доме его были также и дети, и они тоже были крещены. Вообще, практика крещения младенцев, она в церкви с древнейших времен, и мы не видим никакой полемики, чтобы кто-то ее оспаривал в ранней церкви. «И, приведя их в дом свой, предложил трапезу, и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога». И мы видим, что этот человек, вообще говоря, рискует, вообще говоря, нарывается. Есть узники. Этих узников посадили, начальство ему приказало стеречь. Он берет этих узников, выводит их из темницы, приводит к себе домой, он их там кормит, и возрадовался, что уверовал в Бога. И, конечно, в фоне возникает такой вопрос: ну хорошо, ты возрадовался, ты уверовался, это очень хорошо, как ты будешь потом оправдываться перед начальством? Мы видим, как недавно, незадолго до этого человек хотел зарезаться, потому что он думал, что узники убежали. Он настолько испуган, он настолько в ужасе находится перед последствиями, настолько он боится того, что с ним может случиться, если он его застигнут за тем, что он дал убежать узникам, что он хочет зарезаться. Он перепуган, несмотря на то, что он человек вроде такой на вид грозный, страшный, который вроде бы обладает властью над другими людьми. Он человек на самом деле перепуганный, и он готов зарезаться просто потому, что ему показалось, что узники бежали. Но когда он вступает в общение с апостолами, они ему проповедовали Слово Божие, он больше не боится. Нет у него этого страха. Только что он хотел со страху зарезаться, а теперь у него этого страха нет. Ну, дальше мы читаем в той же 16 главе Деяний, что все кончается для него благополучно, что Божий промысел устраивает так, что у него не возникает никаких там дальше проблем по службе. Но самое главное, мы видим, что вот эта ошеломляющая радость того, что он уверовал в Бога, она перекрывает для него все эти опасения. Все эти опасения пропадают. Вот он со страху хотел зарезаться, а теперь все его страхи пропали. Он радуется о том, что уверовал в Бога, и он вместе со всей своей семьей принимает святое крещение, и через какое-то время потом приходят воеводы и велят апостолов по-тихому отпустить. События развиваются дальше, но мы видим, как этот человек уверовал в Господа Иисуса Христа и спасся он и весь дом его. Но время наше уже подошло к концу. Надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора уходить из эфира. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».